Ну что, господа, вот и настало время разговоров обо всем, что нас интересует, и обо всем, что мы не знаем. Теория всего здесь, в эфире БИМ-радио. Спасибо большое научному лекторию Милмак, что у нас появляются такие прекрасные, замечательные спикеры. Давайте знакомиться. Михаил Абрамский у нас в гостях. Добрый день. Директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ, кандидат технических наук. Михаил, добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Ну что, поговорим сегодня о том, в чем я вообще не разбираюсь, к своему стыду, а может быть даже к счастью. Ну вот прям как-то не коснулась меня тема вот этих всяких нейронок, чатов GPT, чего там еще, вот этой всей истории. Ну не пользуюсь я этим делом. Как-то вот мне проще по стариночке самому придумать что-то, где-то возможно найти, проанализировать, спросить в крайнем случае, отстал ли я от жизни или нет, как вы считаете?
Не хочется вас пугать, но я вам советую после эфира тоже начать использовать, потому что дело в том, что любая технология, она должна нам помогать, и помогает она нам всем массово. То есть, например, мы тоже могли сказать, что типа, зачем мне нужен мобильный телефон?
Нам интернет ваш.
Да, и интернет, и зачем нужно звонить? Нужна система связи только кому там, военным, там, каким-то ученым. А вот всем оказалась нужна система связи, да? Дело в том, что современные технологии искусственного интеллекта, они настолько меняют нашу повседневную жизнь, да, как все время это поменял, например, интернет, поменяли мобильные приложения. Поэтому большой мой совет нашим тоже и зрителям, радиослушателям, чтобы, если вы не пробовали, то попробуйте обязательно. И есть и бесплатные такие инструменты для того, чтобы просто понять, что это такое, и понять, где это можно применять. Потому что в любой сфере.
Насколько это сложно вообще? Ну вот человек пожилого возраста, он с компьютером-то тяжело как бы, да, а тут еще и нейросети какие-то.
Нет, зачем? Как раз-таки их такое массовое распространение и было сопряжено с тем, что упростился интерфейс доступа. То есть, по факту, это чат. Вот можно зайти в какой-то мессенджер. И можно переписываться с этой нейросетью. Можно открыть веб-сайт и там туда зайти, и тоже там диалог, просто диалог вести. Вот
нарисуй мне картинку.
Верно, да. Нарисуй картинку, придумай мне рассказ.
Ага.
О чем вести радиоэфир?
Активно, наверное, все этой истории пользуются, я так предполагаю, школьники сейчас прямо изо всех сил. Может ли нейросеть написать хорошее сочинение, на пятерку?
Смотрите, может написать, но если на пятерку поставят преподаватель, который не поймет, что это нейросеть. Если преподаватель, который уже глаз наметан на такие вещи, да, он спокойно это поймет. Вот, хотя... Вы знаете, я очень много люблю говорить про использование нейросетей обучающимся, потому что это очень важная история, потому что проблема приходит оттуда, откуда не ждем. Мы-то ждем, что вот, двоечники, вот они списывали до этого со своих одноклассников или одногруппников.
А
сейчас с нейросетями. Да,
да.
Это, конечно, факт, но на самом деле есть категория хорошистов, которые у них примерно следующее. Они понимают, что нейросеть, она как бы у них забирает немножко вот эту вот какую-то часть компетенции. Потому что, смотрите, что такое использовать нейросеть в обучении? Это вот я готовлю к соревнованиям по бегу, например, да? А дистанцию на тренировку на самокате проезжаю. Или на велосипеде. Я говорю, я же тоже физические нагрузки испытываю, да, когда педали кручу. Но это же не то, мне же придется бежать. И в той ситуации, в которой нейросети не будет, то есть вот все равно вот это вот, а где мне написать промпт, да, запрос, чтобы мне дали какую-то хотя бы затравку для ответа, да. И вот, собственно, студенты такие, они в какой-то момент начинают полагаться очень сильно на именно первичную генерацию, да, решения какого-то. То есть они могут сказать, примерно как это решается, да. И потом они в этом всем разбираются. Они, все равно, что я там взял там какую-то теорию, в ней разобрался, но я не смогу чуть позже такую же вещь сгенерировать, да, самому придумать. И вот эту креативную компетенцию, да, и критическое мышление нейросеть может забрать. Именно поэтому во многих школах и в нашей стране, и за рубежом нейросети запрещают именно для школьников, не потому что они списывают. Как боролись со списыванием, так и можно будет бороться. Просто они
перестают пытаться понять,
перестают пытаться додуматься, оценить что-то, да, скреативить. Вот в этом есть небольшой риск, да, как померить.
То есть нейросеть сейчас может креативить вполне себе.
Так в том-то и дело. Вот как раз-таки вот поэтому ее активно используют тоже креативные индустрии, потому что если ее не использовать, то есть риск, что те, кто будут использовать, они будут успешнее в том смысле, что они сами креативщики, еще им нейросеть помогает охватить то, что они не охватили. Mm-hmm. Брейншторм, например, да, вот технологию брейншторма нейросеть занимается прекрасно. Вот вместо того, чтобы собирать людей и говорить: так, ребята, штурмим сейчас там 20 лучших тем для радиоэфира, значит, мы можем попросить, собственно, нейросеть: дай мне 20 тем самых животрепещущих, опираясь на, не знаю, мировые или российские новости, да, вот, сгенерируй мне, пожалуйста.
Ну, не знаю, приносили мне как-то такую бумажечку с темой эфиров, ну, так себе.
Нет, это же брейншторм тоже не содержит как бы финального ответа, это только помощь, помощь.
А рыба, на которую
нанизываешься. Конечно, конечно.
Это как в фильме, как там, «Я робот», по-моему, а ты можешь написать симфонию? Робот может написать симфонию?
И да, может, и пишет, то есть есть произведение, да. У нас такая шутка по поводу программирования, значит, а может ли робот написать эффективную программу, а робот человеку, а то как будто ты можешь написать.
Ну да, что-то из этой серии. Так, да, существует ли, существует уже, это мы точно знаем, что существуют уже специальные профессии отдельно, вновь появившиеся, например, AI-тренер или, например, создатель промптов, как это называется, промпт-эдитор.
Промпт-инженер.
Промпт-инженер, да. Ну, то есть люди все боялись, что нейросети отберут у них работу, а получилось, что работа стала еще больше.
Как обычно, двойной ответ, да? Ага. То есть, с одной стороны, новые профессии, конечно, появятся, с другой стороны, старые трансформируются, да, потому что даже не то, что профессии исчезают, а, например, воронка необходимая раньше, которая требовала несколько человек, сейчас один человек с нейросетью может справиться быстрее, да, то есть, например, ну, не знаю, там, как это, колл-центры, например, да, или особенно как бы в переписке, да, техподдержка, первая линия поддержки, да, если раньше нужны были только люди, которые либо отвечают на телефон, либо они переписывают в чате, то сейчас большую часть на себя берут именно разрабатываемые чат-боты с искусственным интеллектом, да, а потом уже, если они вопрос не решают, подключается человек, но он подключается не во всех этих массовых случаях, да, и получается, что нам нужно меньше людей, которые, ну, работают в этой сфере, и получается вот именно, что те профессии, которые, которых искусственный интеллект может заменить какую-то часть, их количество может сокращаться, количество вакансий, вот в этом, то есть профессии могут и остаться, но конкуренция усиливается, значит, на начинающие позиции.
А как далеко мы зайдем? Какие еще могут быть? В чем еще нейросети могут нас заменить? Ну вот, кроме вот этих вот рутинных моментов.
Смотрите, на самом деле очень легко даже попробовать самим нашим слушателям пофантазировать. А что человек мозгом делает, что мы приписываем человеку? Какое действие, например, узнать, рассудить, распознать, придумать, да?
Посчитать,
что-то. Да, например, сделать вывод, обобщить, найти ошибку, да, то есть ответить на вопрос. Вот то, что мы называем когнитивными функциями человека, да, когнитивными способностями, да?
Ну, когнитивно-рутинными, так вот, если.
Ну да, но рутинные, вот опять, скреативить, это разве рутинные?
Нет, это
вот,
не рутинно,
ну, вот, да. Вот, поэтому тоже же может помочь. Я не говорю, что заменить, но помочь достаточно существенно. И поэтому вот то, что мы можем приписать, значит, действие вот это чисто человеческому мозгу, да, там нам нейросети очень активно могут помогать и вытеснять. Но это, например, пока еще развивается, ну вот у нас все-таки еще физическая есть сфера, да, например, то есть мы можем креативить текст, картинку, это один вопрос, а вот дом построить, да, например, вот, или, там, например, машину починить.
А это уже там несколько нейросетей должны работать одновременно, они
вот смотрите, вот да, но это вопрос придумывания ответа, почему машина не работает, это один вопрос, да, а вот вопрос в том, чтобы уже ее исправлялся, это ведь еще и робототехника, это ведь еще и многое другое, а вот там, где находятся всякие такие очень большое количество небольших операций, вот то же самое стройка, да, я уже как бы, вот казалось бы, да, вот стройка насколько хорошо изучена, и она разложима на много разных операций, но вот там именно как раз-таки мы еще очень долго не придем к тому, что у нас строительство будет вестись только роботами, потому что есть очень много вещей, которые принимает даже простой рабочий в момент этого происходящего.
Да, про стройку вы мне не рассказываете, это тоже сначала кажется, что, легко, что там полочку прям, в итоге там, да, тут отпилил не так, то, все, а тут не влезает, надо...
Да, да, опять же, может помочь, может подсказать, но ни в коем случае не заменить, поэтому вот даже вот вещи из разряда там шеф-повар, да, или, например, там даже бариста, бармен, значит, это гораздо сложнее заменить. Даже если у меня будет робот-машина, который микшует там как-то что-то, какие-то напитки, да, или кофе там какой-то делает, все равно человеку мы больше доверяем.
Но, в общем, до конца доверять нейросетям ПМПК и вообще всяким алгоритмам таким мы не можем. Вопрос у меня вот какого характера. Для того, чтобы работать с искусственным интеллектом в сфере IT вообще в целом, нужно больше техническое образование или гуманитарное?
Так, давайте разделим.
Потому что техническое, это понятно, вот там написать код, что-то такое, математика, вот эта вся история. А гуманитарное, это же все-таки ты же будешь потом работать с чатом, который разговаривает, говорит, то есть формирование языка. Язык — это сложная штука,
конечно,
гуманитарная.
Здесь, знаете, примерно то же самое, как мы говорим, что есть компьютерная грамотность, да, а есть айтишник. То есть вот компьютерная грамотность у нас сейчас требуется, в принципе, от любого человека, который заканчивает, ну, даже среднее, значит, среднее учебное заведение, да, даже не высшего образования. Вот, и, соответственно, грамотность в том, как работает нейросеть, зачем она нужна, как она может быть применена, и чтобы у нас человек, ну, скажем так, там, где он может работать, отдать нейросети, вместо этого он пойдет и будет тратить рабочее время на 8 часов на то, что он мог за 1 час сделать на нейросети, это важная компетенция, которую должны освоить все. Поэтому сейчас активно внедряются модули искусственного интеллекта, как раньше внедрялись модули по компьютерной грамотности. Да, то есть даже в школьную программу внедряется...
Уже в школьную,
конечно,
программу?
Конечно, ух, есть ты. Уже такой опыт. Да, то есть школьники в старших классах должны, ну, модуль в определенный предмет, может быть, внедрен, где изучаются вещи, как раз что такое искусственный интеллект, какие бывают виды искусственного интеллекта, где он применяется, собственно говоря, этика тоже, да, какая-то правовые основы немножко, да, все-таки вот то, что искусственный интеллект мне сгенерировал, я понес, что это мое, или не, нельзя, ну, нельзя, на самом
деле. А вот
деле.
Это, кстати, а нельзя, да, получается?
Ну, смотрите, вопрос, как обычно, такой, а как доказать? Во-первых, искусственный интеллект никогда не креативит в чистом виде, потому что все вот современные нейросети, они опираются на такую модель, как называется, большие языковые модели, а большие языковые модели обучались на готовых датасетах, ну, то есть на интернете, и поэтому они свою информацию откуда-то точно взяли. Дальше они могут как-то состряпать ответ, но все равно этот ответ можно, ну, там, цитаты найти из каких-то источников, да, или что-то еще, то есть вот, ну, очень часто какой-то экспертный ответ, он может нам именно быть дан, опираясь на то, что другой человек сделал и записал. Поэтому с авторскими правами...
Пока сложно.
Ну, не, вообще это как бы... Не, да, вот как раз говорят, больше говорят про маркировку, да, то есть что типа... Все чаще говорят, что то, что сгенерировано искусственным интеллектом, должно иметь какую-то маркировку. Это мы сгенерировали. И, кстати, это сейчас тоже начинает применяться. AI generated.
У меня сейчас очень страшный вопрос возник в голове. Я смотрю на то, какие видеозаписи и вообще какое видео делают нейросети. И это страшно, потому что это практически неотличимо от реальных съемок. В будущем, ну, вообще невозможно будет отличить, настоящее или не настоящее. Вот какие-то морально-этические вопросы... Как в этом опросе решать в этой ситуации?
Ну,
смысле?
Во-первых, обучение. То есть все люди, которые проходят через такое обучение, они учатся тому, что вообще надо всегда говорить явно, что вот в этом моменте используют искусственный интеллект. То есть это, ну, опубличивание этой информации, это ну, вот вообще любая деятельность, которая стихийно возникает, рано или поздно, как говорят, и регулироваться начинает, да, и вот, конечно, сфера искусственного интеллекта уже начинает регулироваться, уже появляются нормативные акты, которые как-то говорят о том, где можно, где нельзя использовать и какие там есть свои особенности.
У нас прям есть нормативные акты.
Появляются такие, да, появляются постепенно в разных сферах, в разных странах, да. Ну, то есть,
а у нас в России?
Ну, тоже есть примеры. Некоторые, конечно, проходят пока еще, то есть обсуждения, но рано или поздно это будет прям очень-очень активно использовано. Ну, то есть пока, знаете, это все находится вот в области там с применением компьютерных технологий, да, там мошенничество с применением того-то, да. Но вот, скажем, и это тоже рано или поздно будет. Возвращаясь к вопросу про видео, ну да, вы правы, действительно отличить будет тяжело. Но как примерно, скажем так, во всех сферах тоже у нас возникало. В компьютерной сфере, да, электронные деньги, казалось бы, да, что такое украсть электронные деньги. Вот там понятно, что там, что такое украсть бумажные, а что такое электронные. И это появилось, да. И тоже появились инструменты борьбы с этим. Поэтому, да, вы правы, действительно... Есть угроза или риск, что с помощью таких вот видео может быть какая-то такая схема, что, ну, мошенническая, да, что дипфейк, как мы говорим, да, что какой-то человек там вам звонит и говорит, это я, а на самом деле это не я, это сейчас тоже уже, ну, тоже применяется. Но будут инструменты борьбы, есть инструмент анализа видео на предмет генерации, такой тоже есть. То есть нейросети, которые друг с другом соревнуются, такая есть архитектура нейронных сетей. Да, ГАН она называется, там, значит, происходит следующее. Две нейросети, одна генерирует, вторая пытается ее раскусить. И вот они друг друга развивают, как бы, ну, улучшают.
Борьба брони и пули.
Да-да-да.
Слушайте, интересная тема. Господа, если у вас есть какие-то вопросы, 92-72-42-102-8, цифры...
Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
Ну а мы продолжаем. Господа, Михаил Абрамский у нас в гостях, директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Говорим мы об искусственном интеллекте в сфере IT, вообще в целом о таких непростых вещах. Ну, у меня такие есть обывательские простейшие вопросы. Вот можно ли сказать, что сейчас нейронки в чем-то умнее, чем человек? Или сложно вообще понять, что такое ум?
Вот видите, вы уже сами ответили интеллект. На вопрос. Но что, конечно, важно, это то, что нейронки имеют доступ к информации быстрее, чем человек сможет. Mm-hmm. То есть осознание объема информации, вот, чтобы из этого извлечь какой-то ответ, у нейронок есть, естественно, больше, чем... Потому что нейронки сами, они обучены на больших массивах данных из интернета. У человека все-таки в голове существенно меньше объем именно информации.
Но вот. Пока объем и скорость.
Да,
вот так.
Да. А вот умнее это нет.
Mm-hmm. А насколько искусственный интеллект, он самообучаемый сейчас? Или все-таки не самообучаемый? А вообще есть самообучаемый? Говорили, что есть что-то там.
Конечно, нет. Такое? На самом деле, смотрите, вот тут даже есть два термина. Один из предобученность, а второй называется, как говорят дальше, fine-tuning, да, до обучения. То есть вот предобученность, вот мы говорим про какую самую популярную нейросеть? ChatGPT, mm-hmm, да, сама да, GPT. Да, да. Так вот, GPT, это расшифровывается generated, pre-trained transformer. Трансформер — это архитектура нейронной сети. А вот pre-trained означает, что она предобучена. То есть она до этого уже обучилась на больших объемах данных, да, то есть ее как бы, ну, уже натренировали. Но, естественно, что есть понимание, что, может быть, ее там для каких-то задач, ну, то есть она слишком общие ответы дает. И можно ее дообучать для других задач. То есть большие какие-то языковые модели, не обязательно сейчас я говорю про GPT, а другие, их можно даже себе локально ставить на компьютер и пытаться под свою какую-то задачу дообучать. Так делают в компаниях, когда, например, они берут открытую большую модель, а потом ее дообучают для того, чтобы использовать для частных вещей своей компании. Потому что, например, естественно, что популярные LLM-ки, они дают ответ на общие вопросы. А я спрошу какую-то внутряк про компанию, она не ответит. А как мне сделать так, чтобы, например, я скормил бы нейронки?
То есть мы максимально информацию даем ей.
Да. Mm-hmm. Но это уже закрыто, я не должен это пускать в интернет. То есть вот такие вещи делают внутри корпоративных таких разработок. То есть корпорация, она скармливает своей LLM-ке базу данных компании, и та выступает как вот ChatGPT, но уже в рамках этой организации, давая уже более узкую информацию. Вот, но применяя, в принципе, те же принципы генерации этой информации.
Это получается какой-то электронный сотрудник.
Ну, конечно. Внутренний, слушайте, да? В Татарстане есть проект «Госпромт». Угу. То есть это искусственный интеллект для, значит, госслужащих, которые тоже могут использовать информацию для того, чтобы готовить отчеты, делать какие-то определенные данные, которые тоже потом дальше идут. То есть это вот у нас в Татарстане достаточно активно развивается эта вещь. Значит, вот есть, я еще раз повторю, «Госпромт». Это вот примерно вот ChatGPT, но именно для госслужащего.
Даже госслужащие теперь уже... Ладно, я родилась, у меня шутка, не буду про этот... Значит, что я еще хотел спросить? Значит, нейросети, у нейросети, как у продукта, какое будущее? Понятное дело, что мы не можем сейчас фантазировать, что будут делать за нас нейросети, в космос полетят там, будут операции делать. Но как у продукта, вот в чем максимальный сейчас интерес, может быть, потребительский какой-то интерес? Что, вот где, куда это все внедряется? Где это максимальную пользу, выгоду?
Слушайте, во-первых, во всем бизнесе это, конечно, приносит сокращение трудозатрат. Угу. Да, это все равно основное всегда. А ради чего у нас любая автоматизация, интеллектуализация идет? За счет того, что ты можешь отдать компьютеру, условно говоря, больше какого-то функционала и перераспределить свои ресурсы. Да? Это поэтому, конечно, самая важная история. Да? То есть, например, там, допустим, в системах принятия решений, там, например, в банках использовать, там, выдавать кредит, не выдавать, там, например, да, то есть это еще даже до вот этих больших нейронных сетей было, уже использовался искусственный интеллект, да, когда на основе обучения вы делали предсказание, стоит ли давать человеку кредит, да, вот, то есть скоринг получается, да, на основе машинного обучения. Вообще во всех сферах, да, то есть это и креативные индустрии, чтобы делать более интересные, более качественные, неотличимые от реальности изображения, кинематограф, да, например, скажем, воссоздать актера, который, например, уже ну, какое-то время назад, например, скончался, а вот хочется что-то вот сделать, приквел, да, к какому-то фильму, который снимался, да, такие вещи, тем более, тоже уже есть, но вот их же надо, они станут потом, скажем так, более популярными, да, когда мы можем выбирать актерский состав. Даже сейчас, да, с помощью дипфейков можно взять одного актера, поменять на другой, но это же не во всем сериале, а вот тоже вот говорят индустрии кино, что вот, а вот так можно сделать, да, вот вы выбираете именно тех актеров, которых хотите, они вот загружаются, и вам генерируется ваша версия этого сериала, да, именно с вашими актерами, которые вы бы хотели.
То есть получается вот эта вся искусственная часть, даже не искусственная, а артистическая часть работы искусственного интеллекта, она прям развивается бурным цветом,
конечно,
цветет.
Конечно, да, но и не только там, да, то есть я уже опустил понятные сферы типа медицины, да, допустим, опять же, это система принятия решений, диагностика, да, анализ изображений, это анализ видео любых, это сфера безопасности, это сфера услуг, там, опять же, автоматизация какая-то, то есть, ну, во многих сферах это применяется. Тут надо понять, что нейросеть, на самом деле, это же не продукт, это математическая модель, которую каждая компания как-то у себя внутри интегрирует и развивает. То есть нейросеть — это обычная математика. Если хотите, я отвечу на этот вопрос. Почему это математика?
Да, интересно, почему?
Ну, смотрите, я вот сейчас очень простую скажу. Попытаюсь, да, максимально. Вот мы в школе проходим понятие функция. Функция — это какая-то зависимость от там, одной переменной. Вот, допустим, f от x там такой. А смотрите, вот, допустим, мне выложили картиночки, на них кошечки и собачки, да? И мне сказали, а можешь сделать функцию, которая, ну вот, запрограммировать, которая будет различать кошек и собак. А теперь смотрите, что такое изображение с точки зрения компьютера? Это набор пикселей, да, набор точек. Вот даже если изображение мое размером 1000 пикселей на 1000, это очень небольшое разрешение, но это уже получается миллион значений, да, представим себе функцию от миллиона переменных. Как вообще их по-человечески можно построить, понимаете? Невозможно. Поэтому применяется другой подход. Применяется подход такой. А давайте мы возьмем какие-то объекты, которые как бы умеют сами придумывать функции на основе того, что мы им подбросим известные данные. Мы вот скормим фотку кошечки и скажем, это кошечка. И внутри себя эта мат-модель подкрутит параметры, чтобы она стала функцией от миллиона переменных, которая на вот этом изображении говорит, что это кошка. Кидаем второе, третье, четвертое, пятое изображение. Собак, кошек кидаем, говорим правильные ответы. Вот это и есть обучение.
То есть, получается, мы даже толком-то и не понимаем, как нейросеть внутри сама себя это все. Ну, мы только можем ее... А она там как... Страшно.
Более того, хотите другую шутку расскажу? Которую все время привожу, да? По поводу... Сделали нейросеть, была история реально. Сделали нейросеть, значит, которая должна бы различать волков, отличать фотографии волков от собак хаски. Ну, есть такое, что, ну, как бы похоже для обывателя. Значит, написали нейросеть, все замечательно. Тут она вдруг на всех собаках хаски говорит на определенных. Это волк, прямо точно это волк. Значит, начали разбираться. То есть, есть технология, объяснимого искусственного интеллекта, когда нейросеть вот исследует слой за слоем, то есть там вот все эти снимают, какие параметры и так далее. Выяснилось, знаете, что в исходном датасете, когда обучали эту нейросеть, большинство фотографий волков какие были? Как у нас волков фоткают обычно?
Ну, страшные.
Нет, вот именно что...
На фоне леса?
На фоне снега.
А, снега.
Потому что на фоне леса, ну, их надо еще разглядеть, да? А часто там вот белый снег, и вот волк видно издалека можно, да, даже хорошую фото сделать. Так вот, нейросеть, она научилась так, что она, как говорит, вот много белого, значит, волк.
А,
вот,
все логично.
Вот вам, да, все логично.
Ой, ладно, хорошо. Ну, немножечко попроще мне стало с нейросетями. Может быть, у вас есть какие-то пожелания в завершении нашего разговора, в завершении нашей беседы с нашим слушателем? Страшно, не страшно, нейросети, будущее, не будущее, пользоваться, не пользоваться, да, и вообще в целом, может быть, для школьников и студентов у вас есть, как у человека, занимающегося педагогической практикой, какие-то пожелания? Где, кстати, куда идти вот желающим прям стать нейросетчиком?
Можно к нам в университет.
В КФУ, да.
Вот. Нет, давайте я сделаю два таких пожелания. Сначала всем, значит, радиослушателям скажу, что вот всегда, когда выходит что-то новое, это надо обязательно попробовать для себя. То есть вот не надо ограничиваться, что я это не буду использовать, мне это не надо. То есть я призываю вас, если вы никогда не пробовали, пообщаться с нейросетью в чате, пообщайтесь, вот зайдите на там чат GPT, DeepSeek, там другие модели и попробуйте для себя, что это такое. Вы сами для себя лично откроете то, где вы это можете использовать. Что касается студентов и школьников. Ребята, вы должны вот что понимать. Вы в будущем будете активно работать и использовать нейросети. Но пока вы учитесь, нейросеть иногда вам вредит. Поэтому она у вас забирает. То есть еще раз, вы готовитесь к соревнованию по бегу, используя велосипед. какой-то момент вы не сможете пробежать то, что вы должны были пробежать. Поэтому вот во время обучения, наоборот, необходимо иногда себя ограничивать от искусственного интеллекта, устраивать себе там чат GPT-детокс дни, когда прям...
Какое страшное понятие теперь.
Да-да-да, нет, это правда, потому что иногда вот просто люди не осознают, насколько они уже привязались к этому и уже не способны на креативность, на генерацию решения. Вот поэтому помните об этом, то есть реально устраивать себе дни прямо, когда... А вот сейчас я буду решать задачи вообще без искусственного интеллекта, просто опираясь на, собственно, на свои возможности. Мне кажется, что взрослым очень странно слушать это пожелание, но поверьте, сейчас школьники и студенты, они достаточно активно уже используют искусственный интеллект, многие не представляют, как можно учиться без этой технологии.
Ну что ж, господа, спасибо большое. У нас в гостях был Михаил Абрамский, директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, а мы благодарим научный лекторий Милмакс за таких замечательных, прекрасных гостей, которые появляются в нашей студии в рубрике «Теория всего» на Бим-радио.